Когда мы изучаем учение, очень важно понимать, что само учение связано с нашей жизнью, с нашими ситуациями, нашим будущим, нашим прошлым. Учение не следует воспринимать как некую технику или абстрактную философию. Говорят даже так, что учение не нужно практиковать, им нужно жить. Именно так, если вы живете учением, вы становитесь сами воплощением учения. Для того, чтобы достичь освобождения, освободиться от круговорота рождения и смерти, мало просто изучать учение, немного его практиковать. Нужно просто стать его воплощением. Стать его сущностью, слиться с его сущностью. Это и означает жить учением. Учение не связано ни с конкретной религией, ни традицией, ни культурой, ни страной, ни чем-либо еще. Учение вечно, поэтому его называют Санатана Дхарма, то есть Дхарма, которая вечна. В отличие от множества религий, Санатана Дхарма не имеет одного конкретного основателя. Она не создана каким-либо харизматичным проповедником в каком-либо конкретном году. У нее нет начала отсчета, так же, как и нет конца. У нее нет места возникновения, то есть нельзя сказать, что она возникла в Индии. Потому что раньше Индии была приполярная область России, место обитания, обитель арийского рая, Ариана Маэджа. Еще до арийской обители в приполярных областях, в Трета-югу, в Двапара-югу была гора Меру с обителями богов, арии которых были потомками. Многие святые нашей линии передачи жили даже не 2-3 тысячи лет назад, а 20, 30, 50 тысяч. Их происхождение даже трудно установимо. Святой Дататрея не жил в Кали-югу, вернее, в Кали-югу он тоже жил, но он жил также и в Двапара-югу, и в Трета-югу. Риши Васиштха жил не только во все эти юги, но вообще было множество воплощений Риши Васиштхи, так же, как и Веда-Вьясы, того, кто изложил Веды. Говорится, около двух десятков было Веда-Вьяс в разное время, в различных вариативных вселенных. Одни из них были полностью пробужденные, другие были садху. В каждой манвантаре существовали различные риши. То есть Санатана Дхарма – это вечное учение, которое превосходит нашу цивилизацию, нашу культуру, имеет свои корни в цивилизации богов. Если можно назвать так вообще божественную мандалу. Она не связана ни с конкретным народом, его носителем, ни с конкретной нацией, ни временем, ни точкой отсчета. По всей большой вселенной, в различных местах космоса, практикуется, проповедуется и распространяется Санатана Дхарма. Многие из тех, кого сейчас называют энланавтами, принадлежат к одному из родов асуров. Их называют данавы, а на самом деле они являются потомками Кашьяпы, одного из почитаемых риши нашей линии передачи. Выходит так, что у нас даже с другими цивилизациями инопланетными есть общие корни, если мы рассмотрим линию передачи Древоприбежище, поскольку риши Кашьяпа является основателем династии данавов. Многие из других существ также, так или иначе, являются отпрысками различных риши или божеств. И мы, люди, представители других рас цивилизаций, являемся теми или иными отпрысками, потомками божественных существ, которые исповедуют Санатана Дхарму. Передаваясь в мир людей, Дхарма обретает культурную окраску, языковую окраску, атрибутику и прочее. Но не следует этим очаровываться, поскольку сущность Дхармы вне всяких окрасок, она незапятнываемая. Она представляет собой чистую коренную осознанность вне различных атрибутов. И проникновение в эту коренную осознанность находится за пределами времени и любой другой обусловленности. Именно проникновение в коренную осознанность является сущностью учения. В йога-васиштхе существует глава 6, называемая «Дева-пуджа» – «Методы поклонения Богу». И Васиштха описывает свой опыт Даршана Шивы, то, как Шива, однажды явившись на его призывы, дал ему наставление по практике созерцания и поклонения Богу. И Шива дал ему такие наставления. Только этому бесконечному сознанию стоит поклоняться и молиться. Это сознание бесформенно и даже чище, чем небо. Нет смысла приглашать его при поклонении. Никакие мантры не подходят для поклонения ему, потому как оно настолько близко, что не нуждается в приглашении. Это вездесущее «Я всего». Понимание этого бесконечного сознания без усилий является единственно лучшей формой поклонения ему. Глава 6 – это очень важная глава из йога Васиштхи. Если вы хотите понять суть практики созерцания, а именно часть, касающаяся нидидхьясаны, то есть искусство продолжать в созерцательном присутствии, эта глава откроет вам очень много. И далее Васиштха описывает, как он получил наставление от Шивы по природе коренного сознания. Он говорит, что природа Бога – это коренное осознавание, которое существует внутри нас. Обычно есть два типа крайних воззрений, которых мы не рекомендуем придерживаться, когда следуем учению. Первый тип крайнего воззрения называется этернализм. Этернализм означает, что мы ищем что-либо вовне. Мы ищем абсолют Бога вовне, считая себя с Ним разделенными, воспринимаем Его двойственно, дуалистично. Это я, а это Бог. С Ним можно устанавливать контакт посредством поклонения, визуализации, смотрения на образ и так далее. Но этерналистские взгляды не присущи учению Лай-йоги. С самого начала мы пытаемся смотреть на мир так, как если бы он был проекцией нашего сознания. Соответственно, Бог – это прежде всего наше собственное сознание. И вне нашей природы ума нет никакого иного Бога, поскольку природа ума объемлет все и творит всю Вселенную. Другие нигилистические крайние взгляды означают, что мы не понимаем способности Всевышнего ума проявляться. Мы имеем такие поверхностные представления, типа как «все есть пустота и ничего не существует». Получив малую разумность из текстов, отрицая закон проявления энергии, относительные измерения, закон кармы и прочее. Это называется впадение в нигилизм, когда мы отрицаем относительность, законы этой относительности, игры, законы игры энергии и прочее. Когда мы придерживаемся срединных воззрений, то говорят, мы следуем пути ситхов. По этому поводу многие ситхи имеют подобное же толкование. Сараха так говорил: «Те, кто привязаны к внешним материальным объектам, подобны коровам. Те, кто думают, что ничего не существует, просто медитируя на непроявленное, и того хуже». Другими словами, на пути учения не впадаем ни в одну из крайностей, ни в нигилизм, ни в этернализм. Обычно в этерналистском состоянии находится последователи двойственных учений. Они, как правило, не работают сознанием, а считают, что абсолют находится где-то вовне их, в какой-либо форме, в изваянии и так далее. В крайнем случае это то, что называют идолопоклонничество, вырождение, может быть, в шаманизм. Это неплохие вещи, я их не критикую, они достойны на своих местах. Но когда мы говорим о наивысшей реализации, мы говорим, что этерналистское воззрение здесь не ведет к освобождению. Итак, Шива дает Васиштхе наставление о том, как, распознавая природу своего разума, утверждаться в понимании Бога. Когда мы распознаем нашу коренную осознанность, мы утверждаемся в понимании Бога. Мы приходим к выводу, что то, что называем Богом, есть наша природа ума, которая называется Ниралампха, безопорная. Она обладает всеми качествами и характеристиками, и тем не менее нельзя сказать, что хоть одно качество или характеристика ей присуще. И Шива говорит, высшее существо бесформенно, и те, кто имеют малые способности, им требуется поклонение форме. Но те, кто обладает высшим пониманием, они готовы сразу медитировать на высшее бесформенное состояние. При этом, когда мы говорим о бесформенности, это не означает, что мы впадаем в иконоборчество и отвержение формы. На самом деле, бесформенное вполне может проявляться в форме. Между этим нет никакого противоречия. Абсолют, не имеющий формы, и абсолют, принимающий различные формы, это один и тот же абсолют. Другой вопрос, что формам мы не придаем какого-либо этерналистского значения, подразумевая, что все формы являются творческой манифестацией бесформенного, его непрерывной игрой, и ни одна из форм не является застывшей. Шива говорит Васиштхе, послушай, как следует поклоняться этому Богу. Во-первых, следует отказаться от тела, понятие, что «я есть мое тело». Только медитация является истинным поклонением. Поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации. Будда говорил, что если человек затратит время на созерцание, достаточное, чтобы муравей прополз от кончика его носа до бровей, то этим он обретет заслуги в миллион раз больше, чем если бы он совершал различные подношения, ритуалы и накапливал заслуги в течение миллионов жизней. Шива говорит Васиштхе, он достигает до всего, он ощущает вкус всего. Он слышит все, он думает мыслями всех, хотя сам вне думания. Он делает все всегда, он раздает всем то, о чем они думают или желают. Он обитает во всем, он есть все, он один достоин того, чтобы его достичь. Потому ты должен медитировать на нем. На уровне воззрения все мы с вами являемся не множеством существ, а одним существом. То есть нам кажется, будто мы собой представляем группу людей или цивилизацию людей, будто мы множество существ. На самом деле это заблуждение. Все мы являемся одним существом. У нас есть фундаментальное родство на уровне коренной осознанности. Именно эта коренная осознанность наполняет астральные и физические тела каждого человека. Поэтому каждое живое существо является вами, а вы являетесь каждым живым существом на уровне этой коренной осознанности. Часто живые существа между собой конфликтуют, не понимая сущности этого воззрения. На абсолютном уровне это видится как игра различных частей этого единого существа самого с собой. Когда происходят конфликты, войны, столкновения, на самом деле это игры различных божественных частей этого одного существа самого с собой. Потому что, по сути, никто ни с кем изначально не разделялся. И все живые существа представляют одно универсальное сознание. Заблуждение возникает тогда, когда появляется эгоистичное восприятие самого себя, ахамкара, И вместо того, чтобы отождествлять себя с этим существом, мы отождествляем себя с физическим телом. Но когда мы не являемся телом, мы являемся именно этим одним существом. И Шива говорит Васиштхе, ты должен, поэтому ты должен медитировать на нем. Этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным осознанием. Не зажигая душистые свечки, не размахивая лампадами или подношением цветов, и даже не подношением пищи. Он достигается без малейшего усилия, и ему поклоняются только самосознанием. Это есть высшая медитация и высшее поклонение, постоянное, непрерывное ощущение внутреннего присутствия, внутренний свет или осознавание. Делая то, что ты делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания. Так достигается освобождение. В этих строках изложена самая суть учения Лай-йоги, а именно учение о нидхьясане, о продолжении нахождения в естественном состоянии. Еще раз можно повторить. Делая то, что делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу. Я бы перевел здесь «узнавать». Как природу чистого сознания, так достигается освобождение. Заметьте, Шива не сказал здесь Васиштхе, пребывая в позе лотоса, задержав дыхание, остановив мысли и подняв энергию вверх, ты должен созерцать бесформенное, погрузившись в нирвикальпа самадхи. Он говорит совершенно другие вещи, делая то, что делаешь, видя, слыша, активируя объекты чувств, позволяя действовать естественно органам чувств. Он не говорит, отринув объекты чувств, выполнив пратьяхару и сосредоточив ум в одной точке. Это не рекомендации раджа-йоги или кундалини-йоги. Это именно квинтэссенция учения лая-йоги. Он говорит, делая то, что делаешь в повседневной жизни, воспринимая, разговаривая, во время движения, разговора, дотрагиваясь, чувствуя запах. Это наставление о практике интеграции, то есть об объединении созерцательного присутствия со всеми переживаниями. И далее Шива говорит, лучшее подношение – это медитация, и лучшая чистая вода, поднесенная Божеству, – это твое медитативное присутствие. И самосознание, возникшее в результате медитации, – это самый прекрасный цветок, который можешь ты положить на алтарь своего Божества. Высшее «Я» невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Под медитацией здесь имеется в виду именно пребывание в сахаджа-таттве, в созерцательном присутствии. Другие медитации являются средством для того, чтобы открыть сахаджа-таттву и находиться в созерцательном присутствии. Если даже ты последний глупец, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову в благотворительность. А если ты можешь медитировать 101 секунду, польза такая, как от священного ритуала. Если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в 1000 раз. А если длительность медитации равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве. Это и есть высшая йога, высшая ритуальная служба и высшее действие. Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги и демоны и все другие существа. Однако это все еще внешнее поклонение. И он говорит, что сама медитативная практика – это самый наилучший способ. Однако, описывая здесь медитативную практику о пути усилия, он ее еще называет внешним поклонением. И он говорит, а теперь я тебе расскажу о внутреннем поклонении Высшего Я. И это внутреннее поклонение является Высшим Просветителем и Освободителем. И он говорит, что внутреннее поклонение еще выше, чем просто медитация. Оно принадлежит к понятию постоянной медитации. Стоишь ли ты или идешь, спишь или бодрствуешь во всех действиях, ты должен ощущать это высшее сознание, находящееся в сердце, и которое является причиной всех проявлений внутри тебя. Ты должен поклоняться проявленному сознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, вовлечено в разные внешние действия, придает значение всем действиям и остается спокойным в теле. Этому внутреннему осознаванию надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни и ее ощущений, после того, как ты искупался в самоосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему интеллекту материалами самоосознания. Что это означает? Риши Васиштха дает наставление по практике нидхьясаны. Если упомянуть учение о 16 стадиях развития Луны, о котором мы говорили вчера, это стадия вынашивания, а также пестования и воспитания. Здесь Риши дает драгоценное наставление по практике пестования и воспитания созерцательного присутствия. Он говорит, этому внутреннему осознаванию надо поклоняться. Что означает «надо поклоняться»? Почему не используется другой термин? Ведь обычно в учении Адвайты говорится, что поклоняющийся, процесс поклонения и тот, кому поклоняется, суть одно. До тех пор, пока не реализовано самоузнавание, всегда существует отделенность ума, эго от Высшего Я. И когда ум начинает созерцать Высшего Я, он всегда должен находиться в состоянии самоотдачи, в состоянии послушания и смирения. Коренная осознанность подобна царю. Ум и эго и другие части подобны министру. И здесь нет партнерства, равенства. Здесь налицо подчинение. То есть наше относительное малое «я» должно вслушиваться в свою коренную осознанность в предельном состоянии послушания, смирения и отдаваться ему. Потому что если ум не капитулирует, и если эго полностью не предастся на милость этого великого царя, высшего «я», оно не сможет полностью в нем раствориться и обрести полное пробуждение. Именно поэтому здесь используется термин «поклонение». «Я есть то, бесконечное, неограниченное, высшее Я, которое неделимо. Я остаюсь полным и ограниченным. С таким пониманием разум обитает в теле. Тот, кто так медитирует, есть само равновесие. Его поведение спокойно и направляется видением равновесия». Он достиг состояния природной истинности и внутренней чистоты, и каждое его действие прекрасно. Шива говорит, что такое поклонение нужно выполнять и день, и ночь. Постоянно, любыми объектами, которые достигаются без усилий. И они должны подноситься Богу со спокойным разумом и в истинном духе. И снова он говорит, Богу надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе без усилий. Что это означает? Когда вы находитесь в присутствии осознанности, вы переживаете многообразие чувственного опыта, различных впечатлений. Вы не прилагаете усилий, чтобы они к вам приходили. Вы постоянно что-то переживаете. И в тот момент, когда вы объединяете свою коренную осознанность с чувственным опытом, в момент такого объединения у вас есть два пути. Первый – потерять коренную осознанность и дать чувственному опыту вытеснить пхаву, ахам брахмасми, или брахма ахам пхаву. Второй путь – находясь в состоянии коренной осознанности, соединить брахма ахам пхаву и, не потеряв ее, осветить брахма ахам пхавой переживаемый опыт. Первый путь является путем сансары, второй же путь является путем освобождения и нирваны, если вы ему следуете. Ты никогда не должен делать усилия для того, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путями всех наслаждений, которые наслаждается тело. Через пищу, питье, нахождение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Обычно йога не особо говорит о переживании наслаждений. Напротив, принцип йоги таков: избегай наслаждений и избегай удовольствий, отклоняй развлечения и дорожи созерцанием. Но когда речь идет о воззрении и об объединении созерцательного присутствия, то на уровне воззрения нельзя сказать, что созерцательное присутствие может объединяться только с одними переживаниями, а с другими переживаниями оно не может объединяться. Шива говорит Васиштхе, что следует объединять созерцательное присутствие вообще со всеми переживаниями, которые есть, в том числе и наслаждениями. Само по себе переживание наслаждения не является ни плохим, ни хорошим чувственным опытом. Это некий факт движения праны, движения праны в каналах и чакрах. Другой вопрос, что живые существа, чей разум омраченный пребывает в неведении, переживают чувственный опыт в омраченном состоянии и создают новые кармические реакции. Но в случае, если происходит истинное объединение подлинного мастера созерцания, такое наслаждение по-настоящему может стать путем духовного пробуждения, в том случае, если происходит управление ветрами, каналами, и ветры, втягивая их в центральный канал, дают большую пробужденность. Разумеется, эта садхана недоступна тем, кто не уверен в созерцании и в управлении ветрами. Далее Шива говорит: «Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя напали, и любым несчастьем или страданием, случающимся с тобой. Богу следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь и смерть и любые сны. Богу следует поклоняться своей бедностью или богатством. Богу следует поклоняться даже драками и спорами, так же, как и развлечениями, свободным времяпровождением и выражением любых эмоций. Богу следует поклоняться благородными качествами скромного сердца, дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрастием. Шива здесь не дает Васиштхе какие-то этические предписания, типа 10 заповедей из Нагорной проповеди. Он ему вообще не дает здесь наставления по поведению. Он дает наставления по воззрению и по осознаванию, то есть медитации. И говорит ему: как бы ни проявлялись твои энергии, ты все эти проявления должен научиться объединять с созерцательным присутствием, с естественным состоянием. И если ты это делаешь правильно, то в момент такого объединения все твои действия естественно очищаются. Они перестают быть выражениями нечистых эмоций, клеш и омрачений. Они становятся чистой, пробужденной игрой, игрой энергии, украшением естественного состояния, подобно змеи, у которой вырвали зубы. Есть очень важное учение, называемое «девять самоосвобождений». Девять самоосвобождений – это именно практика, которая выражает эти наставления. Если вы поняли сущность учения о девяти самоосвобождениях, то вы можете находиться в созерцательном присутствии в любые моменты своей жизни. Читаете ли вы мантры или разговариваете о погоде? Или даже если говорите гневные слова, вы не покинете созерцание. Совершаете ли вы простирание, или делаете обыденные движения, или делаете даже какие-то неправильные действия, все равно вы не покинете созерцание. Одолевают ли вас чистые мысли о святых, божествах, трех прибежищах. Или одолевают вас пустые мысли. Или даже вас одолевают мысли алчности, гнева, зависти, гордости и злобы. Вы все равно не покинете свое созерцание. И тогда все, что не проявляется, будет самоосвобождаться в течение времени, достаточного для щелчка пальцев. То есть ваша энергия течет свободно, но не существует никаких кармических реакций. Все кармические реакции мгновенно самоосвобождаются в коренной осознанности. И тогда вам не нужно себя искусственно направлять, дисциплинировать или сдерживать. Ваша дисциплина является внутренней, она называется антартапасия, внутренний тапас. Как говорил Шри Рамана Махариши, во внутреннем тапасе никогда нет лени. То есть вы никогда не впадаете в двойственное состояние замешательства, даже когда у вас разворачиваются какие-либо омраченные состояния. Поскольку даже омраченное состояние мгновенно самоосвобождается в первый миг осознанности. В момент узнавания коренной осознанности они прямо представляются коренной осознанности. И коренная осознанность мгновенно освещает их силой свои бхавы. И тогда они становятся тем, чем они всегда были. Во-первых, они становятся украшением естественного состояния, подобным змее на груди у Шивы, на шее у Шивы. Во-вторых, они становятся чистым проявлением игры энергии самих пяти естественных мудростей. То есть гнев становится проявлением равностной мудрости, вожделение становится проявлением зеркалоподобной мудрости, пратибимбавидьи. Интеллектуальная захваченность ясностью и логикой, концептуальным мышлением становится чистой, просветленной, различающей мудростью красного цвета. Захваченность действиями и различные действия, связанные с гордостью, становятся чистой игрой энергии, просветленной всесвершающей мудрости. Гордость и зависть становятся чистой игрой энергии, всеохватывающей мудрости элемента пространства. Таким образом, все, что бы не проявлялось в потоке вашего сознания, от чистых состояний до омраченных клеш, становится украшением, полностью очищенным состоянием, полностью чистой игрой энергии тела, речи, ума. Разумеется, подобные наставления на самом деле не для новичков, они лишь для тех, кто по-настоящему укоренился в созерцательной практике. Если человек, не укоренившийся в созерцательной практике, попытается их так сходу применить, это, скорее всего, будет такая неглубокая практика, которой он не сможет по-настоящему получить пользу. Дело в том, что все энергии, эмоции и клеши должны не на словах, а по-настоящему самоосвобождаться. Самоосвобождаться – это не означает, что у нас проявляется определенная энергия, а мы думаем, это все иллюзия, я это самоосвобождаю. Но на самом деле у нас все равно клокочет гнев, или все равно есть раздражение. А мы его как-то сдерживаем внутри, подавляем и думаем, я это самоосвобождаю. Истинное самоосвобождение связано с мгновенным самоосвобождением. Вам не нужно прилагать никаких усилий, не вводить никаких противоядий, и не нужно даже уговаривать свой ум. Истинное самоосвобождение возникает естественно в момент возникновения сразу же. Так же, как человек видит издали другого человека и думает, что это враг, и у него сжимаются кулаки от испуга или гнева. Но когда он подходит поближе, он видит, что это не враг, а это его мать. И весь его гнев мгновенно исчезает, ему не надо себе уговаривать. Это моя мать, это не враг, я не буду гневаться. Щелк, и все, ситуация развязывается. Мгновенно, так же как змея, распутывает узлы своего тела. Больше нет никакой проблемы. То есть между возникновением клеш, эмоций, любых состояний и их самоосвобождением происходит доли секунды. Именно на этой стадии наставления Шивы, Риши Васиштхи по-настоящему будут работать. Итак, Шива говорит Васиштхе, что ты можешь поклоняться Богу даже несчастьями, страданиями, любыми иллюзиями, бедностью или богатством, даже драками и спорами и свободным времяпрепровождением. Это не наставление для начинающих йогов, это наставление для настоящих мастеров созерцания. Тем не менее, когда мы говорим о воззрении, мы ничего не скрываем даже для новичков. То есть мы говорим, что овладевать воззрением очень важно с самого начала. Пусть мы не можем это прямо сразу реализовать в поведении, такое свободно текущее естественное созерцание. Тем не менее, на уровне воззрения мы пытаемся как-то к нему привыкать. Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые достаются сами по себе. Будут ли эти удовольствия одобряемы или неодобряемы писаниями, без разницы. Богу следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным. Тем, что рассматривается как подходящее, и тем, что рассматривается неподходящее, как неподходящее. Для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что потеряно, и принять то, что появилось без усилий. Строки эти очень непростые, и если человек без понимания и передачи самайной связи попытается их применять, он может даже допустить духовное падение. Именно поэтому мы часто говорим, что не следует смешивать воззрение с поведением. Если вы попытаетесь, впитав подобные воззрения на уровне поведения, буквально ими руководствоваться, можно потерпеть большую духовную неудачу. Смешивание воззрения с поведением, согласно учению, допустимо на стадии закалки, 11-й стадии, но не ранее. То есть это стадия просветленного мастера ситха. До этого же мы четко говорим, что воззрение и поведение следует разделять. Поскольку воззрение не двойственно, но ты сам находишься в двойственности. И дабы не создавать замешательства и не делать ошибок, следует учитывать принцип двойственности. Поскольку, когда мы находимся в двойственности, очень важно понимать, что двойственные законы для нас тоже реально существуют. То есть, если вы едите просад и подумаете, класть пищу в рот или в другое отверстие, нет никакой разницы, то я не думаю, что у вас получится. И вы можете сказать, с точки зрения воззрения все недвойственно. Верх и низ, правый или левый, единый вкус. Буду пищу класть в другое место. Но ваше тело ничуть с вами не согласится. И ваше тело будет думать, мне все равно, какое у тебя воззрение. А я именно хочу так. Потому что у тела есть свои законы, и эти законы, законы кармы, которые следует уважать. И часто практикующие, которые смешивают по неопытности воззрение с поведением, они подобны такому человеку. Это очень частая распространенная ошибка, такая путаница. Но мы четко говорим, не смешивайте воззрение и поведение. Знайте, что всему есть место в дхарме. Главное, это не надо путать, и тогда вы беспрепятственно и правильно придете к высшему пробуждению. И когда вы принимаете обет тайного прибежища, там говорится, даже если твое воззрение бескрайнее, как небо, и ты реализовал единый вкус за пределами чистого и нечистого, все равно придерживайся чистого поведения. Даже если ты обрел полное пробуждение, не оставляй сострадания к живым существам. Продолжай очищать свое поведение. Часто есть еще такое выражение. Даже если воззрение бескрайнее, как небо, то пусть мое поведение будет тщательным, таким же, как хорошо просеянная мука. Если вы придерживаетесь этого принципа, бескрайнее воззрение вне всяких ограничений и безупречное поведение, как просеянная мука, вы никогда не совершите ни коренных падений, ни каких-либо ослаблений ваших обетов, обязательств или нарушений самайных связей или обетоприбежища. Вы никогда не будете иметь препятствий ни во внутреннем, ни во внешнем мире. Шива продолжил. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятного и неприятного. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Здесь он дает наставление по чистому видению. Чистое видение означает, все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Основа чистого видения заключается в санкальпе, когда мы пытаемся видеть мир полностью божественным. Я часто привожу такой пример. Если вы идете в магазин покупать еду, то вы смотрите на магазин как на дворец божества. И тогда вы на свои действия смотрите как на паломничество. Вы не идете покупать еду, а вы идете совершить паломничество и сделать подношение божеству. Когда вы видите продавца товарами, то вы пытаетесь смотреть на него как на божество в этом дворце. И она не продает какие-либо товары, а дает благословение. А те, кто стоят в очереди, они участвуют в ритуале. И они не просто покупают, они делают подношение этому божеству и получают благословение. И все то, что происходит, это не процесс купли-продажи, а процесс мистического подношения, мистерия поклонения, когда божество, принимая подношение от своих преданных поклонников, наделяет их благословениями различными, допустим, анапурной, освященной пищей, нектаром. Это примерно стиль, когда вы практикуете чистое видение. Таким же образом, когда вы видите представителя закона, который останавливает вашу машину, вы пытаетесь его рассматривать не как человека, а как правящее божество данной местности, которое охраняет вашу жизнь и следит за соблюдением правил человеческой мандалы. И когда вас штрафуют, вы рассматриваете этот процесс как подношение этому божеству, а не как унизительный процесс. И вы рассматриваете это как игру, лилу двух божеств, связанную с конкретными обстоятельствами данной мандалы. Именно таким образом в жизни следует применять чистое видение. То есть чистое видение — это не некая ритуальная практика, где много божеств, делаются большие подношения, учителя и монахи в красивых одеждах выполняют странные ритуалы. Чистое видение должно стать частью вашей жизни, именно вплетаться в повседневный контекст ваших действий. И вот такая привычка, вначале она может восприниматься как некая, может быть, фантазия или игра. Тем не менее, если вы по-настоящему искренне практикуете, вы увидите, что это единственно глубокий и верный способ восприятия мира. Или гораздо более глубокий и верный способ восприятия мира. Поскольку божества стоят за всеми проявлениями нашего мира. И чистота стоит за всеми проявлениями и аспектами нашей жизни, в том числе и за самыми нечистыми. Поняв, что все является единым высшим Я, стоит поклоняться этому Я в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться Высшему Я. Что означает смотреть спокойно сквозь то, что приятно и неприятно? При восприятии каких-либо объектов, вызывающих приязнь или отвращение, наоборот, не следует выносить оценок или суждений. То есть на периферии, конечно, ваш ум по привычке может выносить оценки и суждения. Но в глубине вы придерживаетесь воззрения коренной основы, где такие оценки и суждения мгновенно самоосвобождаются. И если вы не выносите оценок и суждений, то говорят, вы пребываете в созерцании коренной осознанности. Или говорят, что вы пребываете в обнаженном осознавании. И такое обнаженное осознавание никак не вводит вас в заблуждение, даже если вы воспринимаете многообразие как хороших, так и дурных объектов. Это и есть принцип смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно. Если вы делаете суждения, то ваше восприятие окрашивается личностными характеристиками, эгоистичным видением мотивацией, то есть вашим собственно ограниченным кармическим видением. Но в тот момент, когда вы не выносите оценок суждений, а видите ситуацию прямо, без ярлыков, нагим обнаженным осознаванием, вы смотрите сквозь нее, и вы близки к пробужденному состоянию всех святых. Следует оставить разделительное понятие. Это я, а это не я. И действительно непосредственно понять, что все это воистину есть Брахман, единое, неделимое и бесконечное сознание. В таком духе следует поклоняться Высшему Я. Всегда во всех формах и видоизменениях следует поклоняться Высшему Я всем тем, что тобой получено. Следует поклоняться Высшему Я, оставив различия между тем, что нравится, и тем, что не нравится. Или даже оставив такие различия, но используя их как материалы для поклонения. Эта фраза выражает очень тонкий уровень постижения учений. Шива говорит, оставив приятие и отвержение, медитируй, пребывая в коренной осознанности, в состоянии самоотдачи, в состоянии полного послушания и смирения ума, самоосвобождая любые эгоистичные оценки и восприятия, без приятия или отвержения. А потом он даже говорит, даже ты можешь оставить различия между приятным и неприятным, но эти различия сделать игровыми, то есть использовать их в качестве материалов для поклонения. Это очень глубокий уровень постижения дхармы, недоступный даже практикам средней руки. Он говорит, используй даже различия приязни и отвращения как игру или как цветение энергии для практики поклонения. Это наставление уже по следующей стадии, не стадии закалки, а по стадии отпускания на свободу и стадии игры. Многие святые проявляли качество лилы, игры, демонстрируя, будто бы им нравится одно, а другое очень не нравится. И когда обычные люди пытались оценивать их поведение, они не могли понять их поведение. И иногда у них было мнение, будто бы их поведение напоминает поведение обычных людей. Но на самом деле было также известно, что эти люди – выдающиеся святые и ситхи. На самом деле это есть проявление лилы, игры, творческой манифестации энергии, подобной украшениям, когда даже оставляются некоторые качества лилы и предпочтения, качества и предпочтения для того, чтобы усилить процесс самоосвобождения. Ну, к примеру, Кришна сражался на поле битвы Курукшетра, делая вид, будто бы он болеет за представителей династии Пандавов, будто бы он принимает их сторону. Но на самом деле это не означает, что у него были предпочтения одной правящей стороне перед другими. Это была его лила полная трансцендентальной мудрости.